Глава восьмая. Уже было темно, когда мы, сойдя с берега, перешли проток Дуная по небольшому мосту и пошли по низкому песчаному острову, еще мокрому от только что спавшей с него воды. Помню резкий лязг штыков, сталкивавшихся в темноте солдат, глухое дребезжание обгонявшей нас артиллерии, черную массу широкой реки, огоньки на другом берегу, куда мы должны были переправиться завтра, и где, я думал, завтра же будет новый бой. Лучше не думать, а уснуть, решил я и улегся в пропитанный водой песок. Солнце было уже высоко, когда я открыл глаза. На песчаном берегу толпились войска, обозы и парки. У самой воды уже успели выкопать батареи и ровики для стрелков. За Дунаем, на крутом берегу, можно было рассмотреть сады и виноградники, в которых копошились наши войска. За ними поднимались все выше и выше возвышенности, резко ограничивая горизонт. Вправо, версты за три от них, белело на холмах своими домами и минаретами Систова. Пароход с баркой на буксире перевозил батальон за батальоном на ту сторону. У нашего берега шипел парами маленький миноносный катер. «С благополучным переходом, Владимир Михайлович!» — весело поздравил меня Федоров. «И вас также. Да только мы-то ведь еще не перешли». А вот сейчас пароход придет, заберет. Монитор турецкий, говорят, недалеко. Вон этот самоварчик на него приготовлен, он показал на миноноску. Побито народа, что, господи, продолжал он, изменив голос, уж возили-возили с той стороны. И он рассказал мне всем известные подробности Систовского боя. Теперь наш черед. Перейдем на тот бок, турки навалятся, но все-таки вышла отсрочка, мы-то живы, а вот те... Он кивнул настоящую недалеко кучку солдат и офицеров, столпившихся вокруг невидимого предмета, на который все они смотрели. Что это такое? Убитых наших оттуда привезли. Подите, посмотрите, Михалыч, страсть какая! Я подошел к кучке. Все молча и, сняв шапки, смотрели на лежавшие рядом на песке тела. Иван Платоныч, Стебельков и Венцель тоже были здесь. Иван Платоныч сердито нахмурился, кряхтел и отдувался. Стебельков с наивным ужасом вытягивал из его плеча тонкую шею. Венцель стоял, глубоко задумавшись. Лежавших на песке было двое. Один рослый, красивый гвардеец финляндского полка из сборной гвардейской полуроты, той самой, которая потеряла во время атаки половину людей. Он был ранен в живот и, должно быть, долго мучился до смерти. Тонкий отпечаток чего-то одухотворенного, изящного и нежно-жалобного оставило страдания на его лице. Глаза были закрыты, руки сложены на груди. Сам ли он перед смертью принял это положение, или товарищи позаботились о нем? Его вид не возбуждал ужаса и отвращения, а только бесконечную жалость к погибшей, бившей ключом жизни. Иван Платоныч нагнулся к трупу и, взяв фуражку, лежавшую около головы, прочел на козырьке. «Иван Журенко, третьей роты. Хохол был, бедняга», — тихо сказал он. И представилась мне родина, жаркий ветер в степи, слобода по оврагу, левады, заросшие вербами, беленькая мазанка с красными ставнями. Кто ждет тебя там? Другой был армеец Волынского полка. Смерть застала его внезапно. Он бежал, разъяренный в атаку, задыхаясь от крика. Пуля ударила его в переносе, пронзила голову, оставив по себе черную зияющую рану. Он так и лежал, широко раскрытыми, теперь уже застывшими глазами, с открытым ртом и с искривленным яростью посинелым лицом. «Рассчитались, — сказал Иван Платоныч, — вчистую. Ничего им больше не нужно». Он повернулся, солдаты торопливо расступились, чтобы пропустить его. Мы с Стебельковым пошли за ним. Венцель догнал нас. «Вот Иванов», — сказал он, — «видели?» «Видел, Петр Николаевич», — отвечал я. «Что ж вы думали, глядя на них?» — сумрачно спросил он. И во мне вдруг вспыхнула злоба против этого злого человека и желание сказать ему что-нибудь тяжелое. Много и больше всего о том, что они уже не пушечное мясо, для них уже не нужно спайки и дисциплины, и никто не будет истязать их ради этой спайки. Они не солдаты, не подчиненные, — говорил я дрожащим голосом, — они люди. Венцель блеснул глазами. Звук вылетел из его горла и прервался. Должно быть, он хотел ответить мне, но сдержал себя и на этот раз. Он шел рядом со мной, потупив голову, и через несколько шагов, несмотря на меня, сказал: «Да, Иванов, вы правы, они люди, мертвые люди».